Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром мы снова имеем великую радость и замечательную привилегию изучать шестую главу послания к Ефесянам. Я хотел бы обратить ваше внимание на эту главу. Если вы сейчас возьмете свои Библии и посмотрите вместе со мной на шестую главу Ефесянам, мне кажется, что я не смогу даже начать черпать глубины этих великих истин, принадлежащих учению о вооружении христианина в стихах с 14 по 17. Учение, которое мы будем рассматривать на этой неделе и еще несколько последующих недель. Эти стихи практически неисчерпаемы. Они демонстрируют всю суть многих христианских истин. Так что нам придется использовать некоторые знания из прошлого и предвидим, что в будущем еще больше дополним все эти мысли. Мы уже многое узнали. На протяжении последних нескольких недель, когда мы подошли к заключительному отрывку послания Ефесянам, мы отметили, что верующий вовлечен в войну, в битву. Увидели, что эта битва ведется против грозного врага, сатаны и всех его демонов. На самом деле мы пытались обратить ваше внимание на то, что ревностный христианин и сатана идут курсом, ведущим к столкновению. Ваша жизнь неизбежно пересечется с силами ада, когда вы будете жить для Бога. И в этом нет абсолютно никаких сомнений. Вопрос лишь в том, как это проявится и что конкретно может произойти. Столкновение неизбежно, и, кстати, оно довольно постоянно. Противник много работает. Он работает мощно против дитя Божьего. Как мы узнали из книги Ефесянам, христианин обладает огромным ресурсом. Начнем с того, что в Ефесянам 1:3 мы получили все духовные благословения на небесах во Христе Иисусе. Согласно первой главе послания к Ефесянам, нам дано место на небесах. Нам даровано прощение греха. Мы стали сынами Божьими, нам дано знание, разумение и рассудительность. Мы стали частью невероятной тайны, которая была запланирована до основания мира. Нам дан Святой Дух, чтобы запечатлеть нас. Нам дана сила творить сверх того, что мы можем себе представить. Нам дана способность выражать эту силу через пребывающее в нас присутствие и ощущение Святого Духа. Мы буквально представляем в этом мире потрясающую силу Бога. В нас существует та самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, посадила Его по правую руку от Отца и поставила все начальство и власти под Его ноги. У нас есть этот огромный ресурс, и мы народ Божий, и мы поставлены в этом мире для достижения целей, планов и задач, которые задумал сам Бог для достижения результатов, связанных с Его Царством. И в этих усилиях нам предстоит противостоять врагу, тому самому врагу, который пытался противостоять Богу на небесах, тому самому врагу, который противостоял человеку и его невинности в саду, тому самому врагу, который пытался уничтожить нацию Израиля, тому самому врагу, который пытался остановить рождение, жизнь, смерть, воскресение, второе пришествие и будущее Иисуса Христа. Враг, который пытается уничтожить церковь, который пытается помешать служению верующих, который однажды попытается удержать землю против силы Христа, когда Он придет, чтобы занять свое законное место. Итак, это грозный враг, противостоящий верующему в этом веке. Христианин, который не признает этого, который не понимает важности этого, который не готов к битве, будет христианином жертвой. Он не только проигрывает в своей собственной жизни, но и теряет свою эффективность, что приводит к потере того, что Бог хотел бы, чтобы он совершил. Так утрачивается Божья слава, по крайней мере, в его жизни. Поэтому мы должны быть готовы к войне. Мы должны быть осведомлены о битве. Я думаю, это серьезная вещь для всякого, кто действительно изучает Библию. Боюсь, что для многих из вас это не так серьезно, как должно быть. Поэтому Бог побудил мое сердце повторить сегодня утром, когда мы рассматриваем первый элемент доспехов, огромную важность этой конкретной битвы и то, что Бог действительно просит от нас. Для начала позвольте мне сделать небольшое вступление. Поскольку верующие и сатана находятся в абсолютном противостоянии, И, кстати, это противостояние постоянно продолжается. Нам необходимо понять, как сатана атакует нас. Я лишь вкратце рассказал вам об этом в прошлый раз и хочу немного подробнее, хотя и не очень долго, объяснить, как сатана приходит к верующему. Я хочу дать вам ряд способов, которые, как я считаю, не только библейские, но я видел их проявление в моей собственной жизни. Я видел это в церкви по отношению к другим людям, и это даст нам представление о том, как сатана атакует нас. Если хотите, запишите их, потому что я думаю, что они помогут вам защитить себя в этих обстоятельствах. Прежде всего, я считаю, что враг нападает на верующего, чтобы подорвать доверие к Божьему характеру и авторитету, чтобы дискредитировать Божий характер и авторитет. Это действительно суть дела с точки зрения усилий сатаны. Он желает скомпрометировать Бога. Он хочет, чтобы вы сомневались в Боге. Вот в чем суть. Он сделал это в раю с Евой. Подлинно ли Бог сказал? А затем он усомнился в Божьих мотивах, сказав, «Ну, причина, по которой Бог не хочет, чтобы вы ели это, заключается в том, что Бог знает, что вы будете похожи на Него». А Бог не выносит конкуренции. Другими словами, он хочет приписать Богу эгоистичный скрытый мотив. «Ты не можешь по-настоящему доверять Богу», — говорит он. «Вы не можете по-настоящему верить Богу». Он может говорить одно, но в глубине души имеет в виду совсем другое. Поэтому слову Бога нельзя верить, говорит сатана. По сути, в Новом Завете сказано, если вы отрицаете Бога и Его Слово, вы делаете Его лжецом. Именно этого и хочет добиваться сатана. Он хочет, чтобы люди думали, что Бог лжец, а сатана говорит правду. Поэтому в то время, как Бог говорит нам, что Он истина, а Бог лжец. Вы не можете доверять Богу, вы должны сомневаться в Нем, сомневаться в Его Слове, сомневаться в Его силе. Мы так и делаем. Понимаете? В трудной ситуации мы поддаемся искушению волноваться, беспокоиться, паниковать и терять контроль над собой. Потому что мы не верим, что Бог, потому что мы не верим, что Бог может вытащить нас из этой ситуации. Мы сомневаемся в Божьей силе. Иногда мы сомневаемся в Божьей милости, в Его прощении, что является ничем иным, как отрицанием Его обещания и Его слова. Мы также часто сомневаемся в Божьей любви и думаем про себя, что Бог на самом деле не любит нас настолько, чтобы заботиться о нас. Как Бог может любить меня, если Он позволил этому случиться со мной? «Мой муж бросил меня», или «Мои дети плохо себя ведут», или что-то там еще. Сатана подталкивает нас к тому, чтобы мы усомнились в Божьей любви. Он неизменно хочет, чтобы мы сомневались в Божьей любви. Когда он атаковал Петра и заставил его усомниться в Божьей истине, Иисус сказал ему, «Петр, будь осторожен, сатана хочет погубить тебя». Так и сатана нападает на нас, чтобы очернить Божий характер и Божий авторитет. Как только вы начинаете сомневаться в Боге и в отношении Его характера или Его авторитета, подумайте об источнике. Во-вторых, я убежден, что сатана нападает на нас, чтобы усложнить христианскую жизнь, сделать ее трудной. Он не хочет, чтобы было легко. Он хочет, чтобы было очень трудно жить по-настоящему христианской жизнью. И я думаю, что он атакует нас тремя способами. Первый – через гонение. Это самый серьезный способ. Просто жить христианской жизнью трудно, потому что некоторые люди слишком враждебны. На этой неделе один парень рассказывал мне, что он говорил о своем обращении ко Христу с братом. Он достал Библию, показал ее брату и начал о ней говорить. В этот момент брат взял Библию, бросил ее через всю комнату и сказал, «Никогда не подсовывай мне эту книгу. Это иллюстрация преследования». Есть много других иллюстраций в истории церкви, преследования тех, кто пытался жить христианской жизнью. Гонения могут происходить на работе, могут исходить от ваших друзей и так далее. Второй способ, которым сатана усложняет христианскую жизнь, я бы сказал, меньший вид преследования, который я называю давлением со стороны окружающих. Некоторые люди не хотят открыто говорить о Боге, потому что они не хотят потерять своих друзей, не хотят выходить из круга, в котором они находятся. Они не хотят, чтобы их считали не такими, как и все. Они не хотят менять свои отношения с людьми. Их устраивает то принятие, которое они имеют, им нравится, когда их любят, и они просто не готовы пойти другим путем, который может оттолкнуть. Именно с этим имел дело автор послания к евреям, когда писал тем, кто в еврейской общине занимал выжидательную позицию. Никогда не посвящая себя Христу, хотя они верили, что это правда, боясь, что скажут их друзья и семья, и что их подвергнут остракизму. Так что сатана усложняет ситуацию и в этой области. И в откровенных гонениях, о которых писал Павел, говоря, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Есть и третий способ, которым сатана делает сложную христианскую жизнь. Это ее облегчает. Если вы понимаете, о чем я говорю. Иногда я думаю, что самое сложное в христианской жизни находится в самом удобном для нее месте. Вот мы, в Америке. Быть христианином – это приемлемо и респектабельно. Все христиане, все рожденные свыше. Быть религиозным – это в духе времени. Христианство – это круто, и все в порядке. Сейчас это так легко, не нужно платить цену. И, возможно, именно это делает христианскую жизнь самой трудной. Кажется, что мы знаем, как реагировать на давление окружающих, мы можем реагировать на гонения. Самое трудное – как реагировать, когда тебя принимают. Цель сатаны – сделать затруднительной нашу жизнь для Христа, а также дискредитировать Божий характер и авторитет. Далее, что делает сатана, когда нападает на верующего, он смущает верующего ложным учением. Он сбивает с толку верующего ложной доктриной. Я постоянно разговариваю с христианами, которые не очень понимают, что Библия подразумевает под тем или иным отрывком. Вчера один человек спросил меня, что такое освящение. Я так запутался. Я не понимаю, что значит быть освященным. А ведь он уже давно христианин. Путаница из-за разных книг, разных учителей. Люди говорят, почему так много людей расходятся во мнениях. Я думаю, что это отчасти уловка сатаны, чтобы смутить христиан и разочаровать их. Мне постоянно говорят, вы так категоричны, вы не можете быть настолько прямолинейным в отношении Библии, вы просто должны принимать ее в целом. А я считаю, что если Библию изучать, то она не такая уж и сложная. Честно говоря, друзья, я не самый умный человек на свете. У меня очень средний интеллект. Мне неприятно это признавать. Некоторые из вас думали, что я всегда был умным, но это не так. Я просто человек, который знает, где находится Библия, и знает, как немного покопаться в ней и понять, что она означает. Это не так уж и сложно. И это не так уж и сложно. И это не так уж и сложно. Но сатана вводит в заблуждение верующих посредством представления множества толкований, которые приводят к замешательству. Он также смущает верующих тем, что к ним приходят лжеучителя и сеют всевозможные неверные учения. Есть много христиан, которых бросает из стороны в сторону и носит всяким ветром учение. Есть много христиан, обманутых лжеучителями, которые приходят в овечьей шкуре, но внутри оказываются хищными волками. Сегодня существует проблема, потому что бесовские учения процветают, и сатана смущает церковь. Многие христиане посылают миллионы долларов не на те цели. Существует неразбериха в том, что истина в Библии, полная неразбериха в ложных учениях. Поэтому сатана пытается опорочить Божий характер. Он пытается усложнить христианскую жизнь. Он пытается смутить христиан ложными учениями и лжеучителями. В-четвертых, он изо всех сил старается помешать нашему служению Христу. Он хочет сделать все возможное, чтобы остановить и предотвратить это, как мы видим это в Ветхом Завете. Он пытается помешать тем, кто был пророками Божьими, и, как мы видим, он пытается помешать нашему Господу Иисусу Христу. Апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам 2:8 пишет о том, что является прекрасным пониманием этой конкретной проблемы. Он говорит, «Из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Другими словами, мы хотели передать вам не только слово, но и наши жизни, потому что мы старались служить. Как это было? Это был труд до изнеможения. «Мы трудились день и ночь, проповедуя вам Евангелие Божие». Ефесянам он говорит, мы трудились ночь и день со слезами, представляя вам истину. Это нелегко, это очень трудно. Молодые люди говорят мне иногда, чем дольше вы служите, тем становится легче. Но легче не становится, просто все становится по-другому. И череда побед становится более чудесной, если у вас есть история лучшего прошлого, на которой вы можете строить свою будущую веру. Но легче никогда не становится, потому что сатана мешает нашему служению. Преткновение. Сатана атакует Божий авторитет. Он нападает на христианина, усложняя его жизнь, он смущает нас сложными учениями и препятствует нашему служению. Номер 5. Я уверен, что сатана делает все возможное, чтобы вызвать разделение в теле. Он усердно работает над тем, чтобы вызвать разделение в церкви и расколоть нас. Вот почему наш Господь недвусмысленно сказал в Евангелии от Матфея, мы читали на прошлой неделе в воскресенье вечером, что если ты имеешь что-нибудь против брата твоего, пойди и примирись с ним. прежде чем придешь поклониться Господу. Так сатана вызывает разделение. В первом послании к Коринфянам в 1, во 2 и 3 главах говорится о разделении церкви. В послании к Ефесянам в 4 главе Павел говорит: «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Делайте все возможное для сохранения единства. Павел увещевает нас в этом, потому что сатана разрывает нас на части, внося разногласия в раздоры в тело Христова. В-шестых, это еще одна область, где сатана наносит нам серьезный удар. Он призывает нас доверять собственным силам. Это очень тонко. В 1 Паралипоменон 21 главе рассказывается история о Давиде. Давид хотел выяснить, насколько он силен на самом деле, поэтому он пересчитал своих воинов. И Бог говорит ему: «Давид, это ужасный злой грех. Твоя сила не зависит от количества твоих воинов. Твоя сила зависит от Бога». Знаете, даже в духовной сфере верующему легко почитать все свои знания. Я изучил эту книгу и освоил это. У меня есть все эти принципы. Я учился в семинарии, у меня в голове все эти данные. Я действительно готов и могу справиться с проблемами. И что происходит? Его молитвенная жизнь перестает существовать. Глубина его преданности утрачена, и он становится поверхностным и религиозным. И это очень опасно. Есть люди, которые думают, что если они постоянно ходят в церковь, то с ними все в порядке. Мы можем стать настолько уверенными в своих ресурсах, настолько легко опираться на собственные понимания, полагаться на собственные знания, мудрость, проницательность, эрудицию, образование, но мы не в состоянии полагаться на силу Божию с тем чувством, которое было у Исаии, когда он сказал: «Горе мне». Он знал, что у него нет никаких ресурсов, кроме Божьих. Седьмой способ, которым сатана атакует нас, я думаю, что это также распространено, заключается в том, что он заставляет нас быть лицемерными. Сатана буквально заполнил церкви, он заполнил каждую церковь фальшивыми людьми, ненастоящими христианами. Даже христиане могут так поступать. Мы можем продолжать самодовольно, многословно, с улыбкой, под маской духовности позволять всему миру думать, что с нами все в порядке, а на деле мы только оскверняем братство. И все, что мы делаем, это маскируется так хорошо, что не решаем настоящую проблему, не позволяем никому увидеть, какие мы на самом деле, никогда не открываемся и не говорим правду, чтобы никто не мог прийти и обнять нас и помочь избавиться от проблем. Мы прячемся за респектабельностью, мы прячемся за лицемерной духовностью, как Анания и Сапфира. Мы хотим солгать Святому Духу, потому что сатана действительно вошел в наше сердце. Сатана пришел и одурачил нас, сказав нам, что лучше считаться добропорядочным, чем им быть. Лучше смотреть в лицо своему греху и не бороться с ним. Лучше замаскировать его, прикрыть его и играть в игру. Сатана так хитер, и он наполняет церковь лицемерами. Прежде всего, он работает, чтобы дискредитировать Божий характер, чтобы усложнить христианскую жизнь, чтобы смутить нас ложным учением, чтобы помешать нашему служению, вызвать разделение церкви, чтобы побудить нас зависеть от собственных сил и заставить нас лицемерить. И еще два пункта. Номер 8. Сатана нападает, чтобы сделать нас мирскими, чтобы впихнуть нас в формат, созданный миром. И я хочу сказать, что он преуспел в этом. Церковь сегодня настолько мирская, богатая, самовлюбленная, самоугождающая, материалистичная, самодовольная, надменная, настолько похожа на окружающую ее систему, что даже трудно отделить одно от другого. И все же Иоанн говорит нам: «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Он говорит: ты не имеешь ничего общего с этим миром. Мир приходит, а ты вечен. Сами эти сферы жизни бессвязны, противоречивы и не могут вместе сочетаться. И все же церковь поглощена, потому что сатана постоянно толкает нас в мир. И последнее. Я уверен, сатана хочет заставить нас не повиноваться тому, что, как мы знаем, является Божьим Словом. Возможно, это вершина всего этого. Сатана хочет, чтобы мы поступали безнравственно. Если Бог нравственен, и Бог устанавливает нравственный закон, то любой поступок против Божьего закона является безнравственным, будь то сексуальный, социальный и какой бы ни был. Поступать безнравственно значит поступать против Божьего закона, который он установил. Поэтому сатана хочет, чтобы мы не слушались Бога. Это дает ему преимущество. В этих областях работает сатана, дискредитируя Божий характер, усложняя христианскую жизнь, смущая нас сложными учениями, мешая нашему служению, вызывая разделение, заставляя нас полагаться на собственные силы, лицемерить, становиться мирскими и действовать в непослушании Богу. Так было всегда. Вот где происходит битва. Вы скажете, ну и как мне с этим справиться? Это довольно большой список атак. Чудесная вещь, народ Божий, от которого я в восторге, заключается в том, что со всеми девятью нападками можно справиться одним простым способом. Посмотрите Ефесянам 6:13. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять». Как вы собираетесь противостоять всему этому во всей его сложности и со всей изощренностью сатаны, со всей его хитростью, коварством и обманом? Как вы можете справиться с этим? Просто не концентрироваться на том, что он делает. Концентрируйтесь на том, что делаете вы. И неважно, можете ли вы классифицировать эти атаки. Неважно, знаете ли вы определение каждой из них. Неважно, можете ли вы объяснить все тонкости того, что сатана делает. Этот мир слишком сложен, слишком далек, чтобы вы могли с ним справиться, да и я тоже. Важно, чтобы мы надели доспехи, понимаете? Чтобы, когда начнется битва, какой бы ни была атака, мы были защищены. И неважно, откуда придет враг. Неважно, насколько будет эта атака в битве. Если когда он придет, вы будете готовы к ней. Вот и все. Неважно, какой путь выберет сатана. Важно, по какому пути он идет. Неважно, полезет ли он на животное или полетит над головой. Неважно, насколько изощренной или очевидной будет его атака. Если вы готовы к его приходу, то это все, что имеет значение. Верующий в доспехах выстоит, какой бы ни была атака. Все сказано только для того, чтобы вы знали, откуда он приходит, и были в курсе этой темы. Главный вопрос не в том, придет ли он и какова будет атака, а в том, готовы ли вы. Потому что если на вас есть доспехи, вы сможете справиться с этим. Сегодня утром я хочу, чтобы мы рассмотрели только первую часть вооружения. Очень простую, но очень важную. Первая из них находится в стихе 14. «Итак, стойте». И это возвращает нас назад. Конец 13 стиха. «Сделав все, чтобы устоять». Середина 11 стиха. «Чтобы вы могли устоять». Идея заключается в том, чтобы устоять против атаки сатаны, быть первым против его нападок, быть победителем, когда он придет. Поэтому, если вы собираетесь противостоять этим вещам, вы должны припоясать свои чресла истиной или верностью. Давайте поговорим об этом. Здесь стоит слово, которое может быть переведено как «истина», как «правда», в противоположность «лжи». Истина как характеристика Слова Божьего, Божьего откровения, то, что содержит истину. Еще это можно объяснить как то, что соотносится с правдивостью или отсутствием лицемерия, искренность, честность, прямота или верность. Рассмотрим первый элемент. Допустим, эта мысль содержит понятие истины как содержание. Если сатана нападает на меня, то мне надлежит прежде всего иметь пояс истины. Почему? В первую очередь сатана придет со своим коварством. А коварство — это то же самое слово, которое переведено как лукавство и хитрость. 4 глава, стих 14. Там оно относится к ветрам учения. Слово «доктрина» означает учение. И вот он говорит следующее. «Придет сатана и распространит некоторые учения, хитро обольстительные, коварные учения, бесовские. Придут эти ложные истины. Это хитрости дьявола. Единственный способ противостоять фальши и лжи дьявола – это иметь истину. Вот почему для нас так важно учить, учить и учить Слову Божьему». Павел говорит об учениях бесовских и о духах-обольстителях, которые приходят обольщать. В 1 Коринфянам 10:20 Павел рассматривает коринфское общество и говорит, что у них большая структура поклонения. Они ходят в свои языческие храмы и поклоняются своим языческим богам. Они упражняются во всех ритуалах, церемониях, обрядах поклонения. Но он говорит, то, что язычники приносят в жертву, они приносят в жертву бесам, но не Богу. Другими словами, за всей этой системой стоят демоны. И все их поклонение демоническое. Вся их система религии вдохновлена демонами. Это учение бесов и духов-обольстителей. Я хочу сказать, что это дает нам представление обо всех лжеучениях. Они исходят от сатаны. Иисус сказал в Иоанна 8:44, «Ибо он лжец и отец лжи». Итак, основное, что делает сатана, он приходит с ложью, с неправдой, а верующий, если собирается воевать, должен знать истину. В принципе, именно это лежит в основе этой концепции. Позвольте мне описать пояс, чтобы вы немного поняли образ. Во времена Павла римский солдат носил тунику. Это большой квадратный кусок материала. В ней были отверстия для головы и для рук. Он ее надевал, и это был драпированный кусок материала. Но если бы он собирался идти на войну, он бы не пошел с этой болтающейся тканью. И на самом деле в таком виде даже не отправлялись в путешествие. Например, в книге «Исход» говорится, что когда дети Израиля были призваны Богом отправиться в землю обетованную, в 12 главе 11 стихе Бог сказал: «Пусть будут чресла ваши припоясаны, мы выходим из Египта». Таким образом, мы узнаем, что это была обычная фраза для описания человека, отправляющегося в путешествие. В Луки 12:35 наш Господь говорит о своем втором пришествии. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие», то есть припояса чресла значит собрать всю эту болтающуюся ткань и приготовиться к походу. Это означает готовность, подготовьтесь. Вот в чем идея. Этот пояс был готовностью. И если бы римский солдат пошел бы с такой развивающейся тканью на войну, кто-то стянул бы его через голову, и на этом все бы закончилось. Когда вы смотрите футбольные матчи, как плотно обтягивает их форма, потому что для них важно, чтобы никто не мог за них ухватиться. Больше всего злило, когда ты бежал с развивающейся на ветру рубашкой, и ты уже почти ушел, но какой-то парень хватает тебя за рубашку и валит вниз. В конце концов изобрели так называемые рубашки-отрывашки. Эту рубашку срывают с человека, а он продолжает бежать. То же самое еще важнее на войне. Вы хотите быть уверены, что в рукопашном бою, а эти войны не велись из бункеров, вам ничто не затрудняло бой. На самом деле, во втором послании к Тимофею во второй главе апостол Павел говорит: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими». Он хочет сказать, что вы не можете сражаться, если вы запутались в своем одеянии, а дела житейские делают это. Воин должен разорвать связь с гражданской жизнью, и вы должны порвать с миром. Когда парня призывают на службу, ему не говорят: «Мы тебя призвали, и, конечно, было бы здорово, если бы ты присоединился к нам. Было бы замечательно, если бы ты мог носить наше обмундирование, нашу форму, и будешь соответствовать всем остальным. Было бы хорошо, если бы ты выполнял наши приказы, ел нашу еду и жил в нашей казарме». Они вас не спрашивают об этом. Вы просто это делаете. Когда тебя призывают, ты отрезаешь себя от своей девушки, жены, своего дома, семьи, работы, машины и так далее. Гражданской жизни больше нет, и ты делаешь то, что они говорят. И так оно и есть, если ты идешь на войну. Это серьезно. Итак, когда римский солдат отправлялся на войну, он брал ремень и затягивал его вокруг талии. Ремень был сделан из специального материала. Скорее всего, он был из кожи. Он затягивал этот кожаный пояс, брал 4 угла туники и заправлял их. И у него появлялась мобильность и возможность двигаться. Далее на этом поясе у римского солдата был ремешок. Он проходил через плечо и соединялся с поясом сзади. Воин крепил к нему свой меч. Позже мы увидим, что меч духовный, который есть Слово Божие, прикреплен к поясу истины. На этом ремне были эмблемы и знаки отличия предыдущих побед. Что-то наподобие медалей. Вы видите солдата, и на этом ремне вы видите его победы. Все медали и награды размещались на нем. Это связано с поясом истины. Возлюбленные, когда вы носите пояс истины и достаете меч Духа, вы выигрываете битву и получаете медали. Вот с чего все начинается. Только те, у кого на боку висел меч Духа, получали медали и шли в бой как победители. Теперь послушайте меня, это действительно относится к истине. Я думаю, что можно взять слово «истина», но здесь это не главная мысль, потому что истина имеет отношение к мечу духовному, который мы рассмотрим в последней части доспехов. Здесь говорится не о содержании, а об отношении. Павел говорит: «надень свой пояс». Это показывает отношение готовности, отношение посвящения, отношение, которое говорит: «я готов к битве, я одет, я предупрежден». Вот тема, которую я хочу поделиться с вами в течение нескольких последних минут. Это означает, что вы сражаетесь без лицемерия, вы настроены серьезно. Знаете, честно говоря, большинство христиан никогда не надевают пояс. Они просто плывут по течению своей жизни, обдуваемые ветром. У них мало обязательств, они никогда не подпоясываются поясом истины, никогда не посвящают себя этому. Когда солдат надевал свой пояс, накидывал ремень, пристегивал меч, он говорил: «Я готов к битве». Я думаю, что большинство христиан проигрывают, потому что они беспечны. Их это не волнует. Они подобны людям из Евреям 12 главы. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Можете ли вы представить себе парня на соревнованиях по легкой атлетике, который бежит в шинели и боевых ботинках? Это абсолютно глупо. Не делайте этого. На воинах мало одежды. Воины бегут при минимум одежды. Они хотят быть мобильными. Им нужно быть гибкими. И все же есть христиане, которые пытаются бежать христианский забег в боевых сапогах и шинели. А потом они удивляются, почему они так устают. Они говорят: «Боже, это утомительно. Кажется, я никогда не продвинусь далеко». И вот спустя 5 лет они оказываются в 10 футах от стартовой линии. Это потому, что нет посвящения. Я думаю, что самым лучшим синонимом верности является посвящение. Павел говорит здесь: «Слушайте, вы должны понять, что это война. Воспринимайте это серьезно. Вы должны идти туда без лицемерия, искренне, с правильным отношением, с сердцем для битвы. Я солдат. Я буду переносить трудности ради дела Иисуса Христа, как сказано во 2 Тимофею 2:3. Я готов заплатить цену, чтобы угодить тому, кто избрал меня, чтобы быть солдатом». Послушайте, истинный христианин любит борьбу. Истинный христианин любит Господа. Он не сдается, и он не проиграет. Посмотрите на 1 Коринфянам 9 главу. «Я не могу понимать христианина, который довольствуется тем, что все время терпит поражение, просто плывет по течению своей жизни, поддаваясь искушениям, поддаваясь всем грехам, которые посещают плоть и разум. Я не понимаю этого. Как можно так легко сдастся?» В 1 Коринфянам 9 Павел говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но только один получает приз? Поэтому бегите, чтобы победить. Если вы собираетесь участвовать в этом, выигрывайте. Кто хочет проиграть?» Павел говорит здесь о желании. Мы привыкли говорить, что в легкой атлетике желание – это 90% дела. Если вы сильно хотите победить, это будет. Наши тренеры говорили: «Если вы хотите победы достаточно сильно, вы можете ее получить». Это была хорошая мысль, но она всегда оказывалась неправдой. Иногда я оказывался напротив парня, который был круче меня, а мне очень хотелось победы. Я на самом деле постоянно хотел этого, но ничего не получалось. Я делал все возможное и невозможное, но все равно не мог выиграть. Но знаете, в деле Христа, если вы так желаете, то победа обязательно будет, потому что тот, кто вас, больше того, кто в мире. Так что духовная победа всегда доступна. Павел говорит, что это желание должно быть. Он говорит, что спортсмен бежит, и многие бегут, но только один получает приз. Так что побеждайте. Боже, дай нам людей с таким стремлением. Дай нам людей, которые хотят побеждать в христианской жизни, не для того, чтобы собирать свои собственные венцы, но чтобы они могли отдать их Иисусу Христу, чтобы они могли сказать: «Это мой акт любви. Это мой акт поклонения, мой акт хвалы, который я отдал, моя жизнь, моя живая жертва». Бог добивается посвящения. Он говорит: «Каждый человек, стремящийся к мастерству», здесь он использует греческий глагол «атлетика». Каждый атлет воздерживает себя. Другими словами, он дисциплинирует свою жизнь. Он следит за тем, что есть, как тренироваться, как получить тленный венец. А мы, христиане, венец нетленный. Он говорит: если эти парни могут так усердно трудиться, чтобы получить тленный венец, разве у нас не может быть желание побеждать в нашей жизни во славу Божию? Поэтому он говорит: я бегу, как не сомневающийся. Я не скачу по всей дорожке. Я не бегу в половину скорости или отдыхаю некоторое время. Я бегу на полной скорости по дорожке. Я бью своего противника прямо в лоб. Я иду в бой, говорит Павел. И при этом я держу свое тело под контролем, я подчиняю его себе. Вот дисциплинированная жизнь победителя. На самом деле, в духовной сфере Бог дал нам ресурс для победы. Послание к Римлянам, 12 глава, говорит: «Итак, умоляю вас с милосердием Божиим». А что такое милосердие Божие? Это первые 11 глав послания к Римлянам. В них говорится, что Бог отделил нас от порочного мира. Бог искупил нас во Христе. Бог дал нам праведность Иисуса Христа. Бог через нашу веру в Господа Иисуса Христа позвал нас в свою землю и усыновил нас как сыновей. Бог дал нам любовь, радость и мир. Бог даровал нам огромную силу Духа Святого в обновленной жизни. Бог дал нам все необходимые ресурсы, предназначенные для вечного плана, который неизменен и неоспорим. И все эти чудесные милости Божии даны нам. Итак, представьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу, которая есть ваше единственное духовное служение. Это великая вещь. Это то, что вы должны делать. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Сначала ваш разум обновляется, и когда слово находится в вашем разуме, вы знаете истину. Тогда вы можете жить с посвящением и жертвовать своей жизнью. Честно говоря, большинство из нас не знают, что такое жертвовать жизнью. Мы не имеем ни малейшего представления о том, что это такое. Вероятно, мы могли бы сгореть на костре и умереть за Иисуса, но трудно попытаться прожить жертвенно всю свою жизнь для Господа. Большинство из нас не против умереть, но мы просто пока живем, хотим не жертвовать. Мы должны быть посвященными, и об этом говорит Писание. Посмотрите еще раз на стих 9 и 10 послания к Филиппийцам 1 главы. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Павел не говорит, что филиппийцы не любят. «Но молюсь, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком рассуждении. Я хочу, чтобы у вас было знание. Я хочу, чтобы оно было больше. Я не хочу, чтобы вы были довольны чем-то другим, кроме того, что прекрасно». Я знаю, что у вас есть любовь, но я хочу, чтобы она у вас была больше. Я знаю, что у вас есть знание и проницательность, но я хочу, чтобы у вас было все это больше, чтобы вы были нелицемерны. Это значит преданность, праведность, нелицемерность, искренность, и таким образом вы непреткновенны до дня Иисуса Христа. И такой результат праведной и искренней жизни находится в стихе 11. «Исполнены плодов праведности Иисусом Христом славу и похвалу Божию». Я много проповедую о посвящении, потому что оно постоянно встречается в этих отрывках. Знаете, почему я хочу, чтобы вы были посвящены? Не потому, что у меня есть какие-то амбиции, но в славу и хвалу Божию, и Он будет прославлен, когда вы будете наполнены плодом, когда вы воспримете то, что прекрасно, когда вы искренне преданы Иисусу Христу в самых сокровенных жизни. Итак, призыв к оружию верующего заключается в посвящении с самого начала. Вы не сможете победить сатану, и он будет атаковать вас всеми способами, и вы не будете знать, что делать, пока не будете действительно готовы сражаться. Посвящение, возлюбленные, только оно имеет значение в этом мире и в этой жизни. Все остальное не имеет ни малейшего значения. Меня волнует многое в нашем мире, но, откровенно говоря, больше всего меня волнуют вещи, которые связаны с Божьими делами, потому что только духовное имеет значение, чтобы Бог был прославлен. Нам нужно сосредоточиться на правильных вещах. Насколько сильно вы хотите победить? Действительно ли вы хотите победить? Я занимаюсь спортом всю свою жизнь и видел людей, которые не заботила победа. Мы много говорим об этом, когда работаем с профессиональными спортсменами. О том, что вы можете потерять пыл, или вы уже все знаете. Ничто вас не зажигает. Вы просто выполняете рутину. Если это в мире происходит, то это может случаться с нами, потому что сатана постоянно обманывает нас. Вы можете довольствоваться тем, что ваша жизнь идет своим чередом. Проходит неделя за неделей, и вы возвращаетесь домой, и ничего не меняется. Ничего не меняется. Отношения те же самые, реакции те же самые, и все остальное то же самое. Вы просто приходите и уходите, приходите и уходите. А посвящение не меняется. Бог поможет вам и мне, если это случится. Мы должны быть настроены на борьбу. Итак, апостол говорит, что первая часть наряжения – это пояс праведности. Он основан на содержании, но ему нужно отношение. Позвольте мне закончить словами Джона Мэнсела, который написал этот гимн. «Сражайся за добро изо всех сил. Христос – твоя сила. Христос – твоя правда. Стой твердо, и это будет твоей радостью и венцом навеки. Иди прямым путем по милости Божией, возведи свои очи и взыщи лица Его. Путь жизни пред тобой лежит. Христос – путь, Христос – награда. Отбрось заботы, положись на твоего наставника, положись на его заботливую милость. Положись, и верующая душа докажет, что Христос – ее жизнь и Христос – ее любовь. Не падай духом и не бойся. Его рука рядом. Он не меняется, а ты дорог. Что Христос для тебя – все во всем. Побеждающая любовь здесь, а на нашего, славу Божию, как бы ни был изощрен сатана, если у нас есть пояс посвящения. Я молю Бога, чтоб так и было в вашей жизни. Отец, вновь благодарю Тебя этим утром, что мы собрались, чтобы поклониться Твоему святому имени. Мы пели Тебе славу, мы размышляли о Твоих добродетелях, мы слушали Твои потрясающие истины и слова. Отец, мы чувствуем, что нас привлекло Твое присутствие. Мы понимаем, что Ты здесь, и что это истина, а не человеческое откровение. Это больше, чем просто истина на бумаге, больше, чем истина, сказанная человеком. Это дыхание Бога. Призыв к посвящению исходит не от нас, но от Тебя. Отец, помоги нам услышать Твой голос. Отбрось все человеческое, физические факторы, и даруй понимание, что Бог говорил через Свое Слово, призывая нас к посвящению. Господи, сделай нас такими людьми, какими Ты хочешь, чтобы мы были прославлены, чтобы мы сияли, как свет маяка среди злого, порочного поколения, неся слово жизни, чтобы мы жили так, чтобы заставить замолчать критиков, кто злоупотребляет и использует имя Иисуса Христа, и чтобы мы были не из тех. Господи, помоги нам победить в этой битве, потому что больше всего на свете мы хотим победить и полагаемся на Твою силу. В смирении мы молимся ради Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.